15 часов московское время, вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь и эхо», меня зовут Айдар Ахмадиев, это программа «Персонально ваш», и персонально ваш сегодня журналист Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте, рад вас видеть.
Да, привет, Айдар, и всем тоже привет.
Прежде чем мы приступим к разговору, а много чего есть у нас обсудить. Книга «Саврола или революция в Лаурании» с печатью от «Эхо» все еще продается на shop.diletant.media. Вы можете перейти прямо сейчас ее заказать. Опять же, это не просто книга с печатью от «Эхо», да, на память, как говорится. И книга эта уникальная, потому что она написана Черчиллем, но это художественная книга, это роман, события его разворачиваются в вымышленной стране. В этой стране единолично правит жестокий тиран, против которого восстает главный герой книги Саврола, убежденный демократ и сторонник реформ. Взбунтовавшийся народ свергает этого тирана, он погибает на ступенях, собственно, дворца. Однако победа свободы и демократии омрачена происками тайного анархистского общества, члены которого являются сторонниками насилия. Ну и вот в образе, конечно, главного героя Романа Черчилль показал самого себя и вложил в этот персонаж многие черты своего характера и свои представления о жизни. Поэтому это уникальная книга, очень интересная. Предлагаю ее купить на shop.diletant.media. Артемий, 21 декабря на дворе. И, собственно, пора бы уже подводить итоги года, я думаю. Вот такой простой, наверное, слишком общий вопрос, но в данном случае как-то конкретнее не осмелюсь задать его. Вот что вы поняли за этот год? Каким вы выводом пришли? Что для себя? Вот как-то картина мира, может быть, ваша значительно поменялась или нет?
Ну, естественно, главное событие этого года, да и главное событие первых 22 лет 21 века, это, конечно же, нападение Российской Федерации на Украинскую Республику, абсолютно не спровоцированное, варварское нападение и та агрессивная, опять же, варварская война, которая там идет с огромным количеством жертв среди мирного населения, с максимально циничным со стороны России методом ведения боевых действий и так далее. Я понял одну единственную вещь, что Владимир Путин – это реальный безумный маньяк-психопат, абсолютно лишенный каких бы то ни было нормальных человеческих черт, положительных, по крайней мере. Вот. И самое тревожное то, что человечество, к сожалению, до сих пор не выработало никаких противоядий, никаких методик для того, чтобы такого рода преступников не допускать ко власти, тем более не допускать их к власти в крупных и ядерных странах. Вот. Это, конечно, очень прискорбно. Это говорит о том, что, в общем-то, все эти разговоры о прогрессе, о конце истории, о том, что мы движемся в светлое будущее и так далее. Все это, в общем-то, было то, что по-английски называется wishful thinking, то есть благие пожелания. И в реальности все оказалось гораздо хуже, и человечество, особенно отдельные части этого человечества, пребывают в состоянии абсолютно диком и средневековом. Вот, это стало неприятным сюрпризом, я думаю, для всех, поскольку, на самом деле, очень мало кто ожидал, что эта война произойдет.
Владимир Путин, которого вы так описали, скажите, он был, на ваш взгляд, таким всегда, или это что-то случилось? 20-летняя власть так, возможно, повлияла, и вот он изменился в такую сторону. Вы видели в нем это в прошлом году, в 10 лет назад? 20?
Ну, так просто на этот вопрос не ответишь. Я могу сказать, что Владимир Путин мне сильно не понравился с первого взгляда. То есть это было еще в 99 году, когда его сделали сначала начальником КГБ, потом премьер-министром, и он замелькал на телеэкранах и так далее. Вот как только я его увидел, я сразу же, вот у меня в этом смысле взгляд безошибочный. Я очень плохо разбираюсь в женщинах, вот, и они всегда для меня загадочные и непредсказуемые, но очень хорошо разбираюсь в мужчинах. И я тут же определил, что это за тип. Я понял, что это очень плохие новости для страны России, потому что это наихудший из всех возможных мужских типажей русских.
А почему? А что именно вас побудило вот, ну, так, такое мнение составить еще в 99-м? Какое-то высказывание?
Нет, ну и высказывание, и манеры, и то, что называется body language, да, то есть мимика, жесты, вот, и эта физиономия. Все, то есть в комплексе это все складывалось в очень такой точный, типичный, красноречивый образ. А образ – это смесь гопника с ментом. То есть, с одной стороны, гопник, то есть вот этот вот мелкий, зловредный, гнусный хулиган, всех ненавидящий, значит, и задирающий, я имеющий, но абсолютно отдаленное представление о цивилизованности, морали там, и так далее. А с другой стороны, это мент, то есть это человек, который любит наказывать, любит преследовать, агрессивный, уверенный в себе, в отличие от гопников, кстати, которые в себе, как правило, не уверены. И вот эта вот смесь гопника и мента – это на самом деле адская смесь. И я ее тут же я ее просек в Путине. И моя первая публикация на эту тему, она вышла в «Новой газете». У меня тогда была в «Новой газете» еженедельная колонка под названием, по-моему, «Незнайка в Зазеркалье». Вот. И моя колонка от марта 2000 года, то есть к инаугурации Владимира Путина, называлась «Уродовластие». И я там, естественно, мало что мог написать там о программе Владимира Путина, о каких-то там его идейных основах, идеологии и так далее. Может, это все было неизвестно. И тогда еще иностранцы всякие спрашивали, who is мистер Путин, да, кто такой мистер Путин. Никто ничего не знал, это был кот в мешке. Спасибо, значит, всем этим ребятам. Юмашеву, Березовскому, Чубайсу, ну и Ельцину, конечно, тоже. Вот, это еще было неизвестно, но я написал «Урода власти» именно на основании своего впечатления от внешности, манер и так далее, вот от вот всей этой путинской, вот этой опарышной стати. Вот. Ну и надо сказать, что будущее показало, что, к великому сожалению, я был абсолютно прав.
Не совсем недавно рылся в архивах «Нью-Йорк Таймс» и наткнулся на статью от 1 января 2000 года про как раз «Who is Mr. Putin?». Ну, она не так называлась, но посыл был такой, да. И там, вы знаете, писали разные люди, в том числе и россияне, говорили, что, скорее всего, вот мы не знаем, кто это, но, скорее всего, все-таки он привержен демократическим идеям, ценностям. Это совсем другая Россия, возможно, под его управлением. Мир не углядел, получается, того, что вы увидели в нем еще тогда, по вашим словам?
Да, в общем-то, я оказался проницательнее очень многих, в том числе и многих прекрасных людей. Я помню, скажем, что у того же Бориса Немцова, который, естественно, довольно быстро одумался и пришел в себя, но поначалу у Немцова тоже было к Путину такое очень даже симпатизирующее отношение. Вот. Потом уже он сказал все то, что он сказал про Путина. Но до этого прошло энное количество лет. Вот. А так, да, в общем-то, люди, конечно, не разобрались. Какие-то, в общем-то, достаточно мелкие, незначительные детали ввели их в заблуждение. Скажем, очень многие утверждали, что Путин привержен демократическим ценностям и так далее, только на основании того, что он работал в команде Собчака и был одним из его заместителей. Ну, то есть, я сам считаю, что и Собчак сам по себе не был гением демократии, вот, был таким достаточно, ну, не то чтобы сомнительным, но неоднозначным персонажем, скажем так, а уж Путин тем более. То есть, на основании вот каких-то таких сугубо формальных, незначительных вещей делать выводы о том, что парень что надо – молодой, не пьющий. Ну, а то, что КГБшник, это как бы, это не важно, уже и КГБ-то нет, так что давайте все успокойтесь. В этом смысле мой метод распознавания образа Путина оказался гораздо более эффективным, хотя он основан был исключительно на опыте наблюдения как за гопниками, так и за ментами. А я с этими двумя прослойками советского общества находился в крайне враждебном состоянии на протяжении всей своей молодой жизни.
Ваше мнение совпадает со взглядом Владимира Гельмана. Он в своей книге «Авторитарная Россия» описал на первых страницах встречу с Собчаком. И вот он там показал, ну это, конечно, с его ракурса, да, кто такой Собчак и что он думает о демократии. Артемий, вот как вы думаете, мир не углядел того, что вы увидели в Путине, но почему Владимир Путин понравился россиянам? Это невозможно отрицать, да? Большое количество людей, которые голосовали за него, которые его поддерживали и продолжают некоторые из них поддерживать сегодня. Вот что, чем он приглянулся российскому обществу? Сильная та самая рука?
Нет, это гораздо более глубокая и гораздо более грустная история. В общем-то, типаж Путина, он народу достаточно близок. Во-первых, Айдар, как вы прекрасно знаете, огромная часть мужского населения России – это или гопники, или, скажем так, гопники-переростки. То есть вот все эти мужички, вечно пьяные, небритые, вонючие и так далее, коих по стране ходят и ползают миллионы. Вот я уже не говорю о гопниках помоложе, более агрессивных и так далее. Вот это путинский электорат. Вот, скажем, я только сегодня видел, значит, мужскому населению. Вот. Что касается до ментов второй ипостаси Путина, то, конечно, я не могу сказать, что россияне, русские люди любят ментов. Но к ментам у нас отношение боязненное. Их боятся. То есть вот втемяшилось в голову русским людям, что мент это да, с ним лучше не связываться, вот, мент это сила, мент это власть и так далее. Вот, собственно, из смеси боязни и трепета перед ментами и, значит, гопнической этой удали, собственно, и берется популярность Путина. И в этом смысле ничего не поделаешь, то есть это действительно архетип достаточно близкий и не скажу, что любимый, но скорее, скажем так, приемлемый и уважаемый нашим населением. И это очень жаль. И это очень жаль, потому что я считаю, что нельзя хорошо относиться к гопникам, это уж точно совершенно. Вот, что касается до ментов, то к ментам в российском понимании этого слова тоже хорошо относиться нельзя. К копам или там полисменам в других странах, там к ним относятся уважительно, потому что они внушили народу уважение к себе, своей приверженностью закону и так далее. И то, кстати, далеко не всегда, из-за чего там случаются всякие истории, типа того, что дало импульс движению Black Lives Matter.
Вы назвали, по вашим словам, гопников человеческими испражнениями, да, если я не ошибаюсь. Вот, да. Вы знаете, Артемий, это же такая жесткая конфронтация в обществе. Я не помню уже кто, может быть, сейчас в чате мне подскажут, описывал совсем недавно, я слышал, вот есть ВКонтакте, есть Фейсбук, да, и они друг с другом, а это Муратов говорил в интервью Юрию Дудю, они друг с другом не общаются, друг друга презирают, кто-то ненавидит. Это вот эта вот строгая конфронтация в российском обществе, интеллигенты и, как вы говорите, гопники. Разве такое отношение, оно помогает сплотить общество и построить страну, основанную там на каких-то демократических принципах, да? Научить этих людей там чему-то, чтобы у них развивалась правовая культура, например, или политическая культура, культура потребления информации. По-моему, вот такое отношение к тем слоям, о которых вы говорите, оно вредит только нашей стране. Вы так не думаете?
Я считаю, что тут дело не в отношении. Тут дело в культуре, в традициях, в том, как это сложилось. В России не было периода никогда в ее истории, когда бы существовала эмпатия, существовало бы согласие между разными слоями населения. То есть возьмите Россию традиционную, с неграмотным крестьянством, крепостными холопами и так далее, и, соответственно, как бы аристократии или между ними еще узкий слой разночинцев, да, не было никакого согласия, все друг друга ненавидели. То есть хозяева презирали холопов и побаивались разночинцев, а разночинцы тоже презирали холопов и ненавидели власть имущих. В Советском Союзе, в общем-то, при том, что был поставлен такой могучий эксперимент вот, по созданию новой исторической общности советского народа, если вы помните, был такой лозунг при Брежневе, вот, тоже, в общем-то, как бы противоречия сгладились немного, но сгладились они каким образом? Они сгладились под прессом репрессий и под прессом цензуры и всего остального. То есть как бы не принято было выражать, значит, свое неприятие, скажем, иных классов. Вот. Но внутри это все, тем не менее, существовало, и вшивых интеллигентишек презирали, а представленных и вообще расстреливали сотнями тысяч. Вот. И, в общем-то, этой гармонии в России не было никогда абсолютно. Возьмите те же 90-е годы, когда, собственно, гопники взяли верх в стране, и безудержный бандитизм, насилие и все такое. Вот. А сейчас имеет место смесь совка с 90-ми годами, то есть совок плюс бандитизм, вот, плюс крепостное право. То есть сейчас, пожалуй, самая дурная смесь из всех возможных. Спасибо Путину за это.
Но ведь не только один Путин виноват в этом разногласии в обществе. Ну, я так считаю. Потому что ведь диалог может построить одна из сторон. Ну, например, интеллигенция. Потому что сегодня я просто вижу вот эту грызню везде. Вы знаете, вот, каждый готов укусить другого за бок. Ну, вот если только хорошая возможность представится. Неужели построить диалог не было бы лучшим путем?
Вы знаете, конечно, это было бы лучшим путем, это было бы прекрасно. Но проблема в том, что это невозможно.
Почему?
Я, скажем, я не люблю грызню, и поэтому я уехал из России. Вот. И теперь ни с кем не грызусь, даже в Фейсбуке, потому что мне это противно и неинтересно. Абсолютно. Значит, почему это невозможно? Потому что, я думаю, вот эти противоречия, это неприятие друг друга, оно слишком глубокое. Оно глубокое, я просто не вижу. Я не вижу способов восстановить какие-то утраченные связи в обществе. То есть, как вы знаете, наверное, лучше меня в сегодняшней России раскол в обществе происходит на всех уровнях. То есть не только на уровне, там, скажем, классовом или экономическом, там, имущественного ценза и так далее. Он проходит внутри семей, он проходит повсюду. То есть есть люди, которые впитали в себя то, что можно назвать там европейскими или общемировыми ценностями. То есть есть люди, которые приняли цивилизацию, а есть люди, их отнюдь не меньше, а, скорее всего, даже гораздо больше, которые отвергают это. И, собственно, к ним апеллирует Путин, говоря о традиционных ценностях, будь то ксенофобия, будь то гомофобия и так далее. И все эти ценности, они строятся в первую очередь на двух вещах. Во-первых, на собственном превосходстве и презрении к остальным. А во-вторых, на том, что вот этих всех презренных, вообще их надо по возможности уничтожать. Вот, и все, и тут договориться невозможно. Я лично такой возможности, такого шанса не вижу. Вот. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но тут же, как говорится, каждый спасается сам по себе и расходится поодиночке.
Хорошо, тогда возникает вопрос, как быть с этими людьми в России будущего? Ну вот через много лет или через 2 года, не знаю, когда какие-то изменения произойдут, общественно-политические, например, как быть с этими людьми, которые сегодня активно, кто-то искренне поддерживает происходящее, поддерживает Владимира Путина, нынешнюю политическую элиту, что с ними делать?
Я думаю, что если это и вылечится, скорее всего, это не вылечится вообще. Вот, скорее всего... Просто из России продолжится исход каких-то людей, которые не приемлят этот путь. Вот. И общество в России таким образом может стать чуть более, скажем так, гармоничным. То есть оно извергнет из себя, так сказать, пятую колонну. Вот. Останется только господа и холопы. Вот. И холопы будут, в общем-то, себя нормально чувствовать под этими господами, а господа будут без опаски повелевать этими холопами. Вот. Значит, я думаю, что скорее всего будет так. Конечно, это означает, что ничего хорошего в России в перспективе не будет вообще. Вот. Но, если вдруг будет, то это только по прошествии какого-то значительного количества времени. То есть время вылечит, да. Ну, то есть известно, что, скажем, в Германии после Гитлера вот эта реальная такая денацификация среди народа, то есть среди, так сказать, простых немцев, она продолжалась где-то лет 20-30. То есть от 45-го года где-то там до конца 60-х, наверное, даже начала 70-х годов. И это, в общем-то, это долгий процесс. При том, что Германия все-таки страна с гораздо более сильными европейскими и демократическими традициями, нежели Россия. В России, я думаю, то есть если этот процесс вообще пойдет, в чем я не уверен, процесс, так сказать, дежелобизации, вот, то я думаю, он займет ну, полвека, не меньше. Вот, то есть точно не при моей жизни.
Пессимистично. Грустно стало.
Реалистично, я думаю.
Арсений, хорошо, в нашей стране, то есть вы не думаете, что в нашей стране, допустим, может появиться на месте Владимира Путина, условно, Горбачев, выходец из системы, который поменяет реальность?
Айдар, значит, это происходило уже не один раз. То есть после Алексея Михайловича был Петр I. После Николая I был Александр II.
Все повторялось.
После Николая II был Ленин, Троцкий, Бухарин. И все это закончилось Сталином. Точно так же, как Хрущев закончился Брежневым, Горбачев закончился Ельцином и следующим за ним Путиным. То есть мы вот эти самые истории реформ, оттепелей, послаблений и так далее проходили уже много раз, причем за очень короткий исторический период.
А в чем проблема, Артемий, тогда?
Всегда все заканчивалось одним и тем же образом.
Извините, я сейчас задам ужасный вопрос. Что, народ не тот, что ли?
Да, да. народ не тот, культура не та, традиции не те и так далее. Да, именно так. Ну а что еще?
Подождите, а почему культура-то не та?
Космические пришельцы или что-нибудь еще? Нет, я думаю, тут дело просто в том, что люди реально... то есть даже если они не хотят этого всего вот плохого, нехорошего, вот, даже если они прекрасно понимают, что их уровень жизни, их комфортность и так далее, все это будет лучше, выше, мягче, слаще и так далее при свободе и демократии, но все равно они не в состоянии противостоять тому, что эту свободу и демократию, даже если сделали какую-то инъекцию этих прекрасных вещей, все равно ее начинают попирать. То есть и Путин, и Брежнев, и Сталин, все это пришло не то чтобы по воле народа, но с молчаливого согласия народа. Вот и все. Так что на самом деле с народом есть большие проблемы.
Вот эта формула «народ не тот», она опровергается очень легко примерами, вот, которые мы прямо вот сейчас имеем, да, с вами в сегодняшнее время. Северная и Южная Корея, пожалуйста, народ один, условия разные, отношение к госвласти разное, институты разные.
Нет, естественно, имеется Северная и Южная Корея, но тут очень сложно проводить аналогию. Во-первых, потому что Северная и Южная Корея совершенно иная культура. Это азиатская культура, это другая религия, это другая история, это другое все. Поэтому Северная и Южная Корея — это был очень удачный эксперимент того, как, в общем-то, в одной стране создали два абсолютно разных климата, и они привели к противоположным результатам. Вот, то есть...
Значит, не в народе же дело получается.
Нет, дело... Естественно, люди вообще все одинаковые. То есть я же не говорю, что народ не тот в генетическом смысле этого слова. Хотя, естественно, отрицательная селекция тут роль сыграла. Вот, но дело в том, что просто народ постоянно... Вот, конкретно в России, народ постоянно сам себя загоняет в стойло. Вот. Потому что такие традиции, потому что такая культура. То есть я могу сказать очень неполиткорректную вещь, но я считаю, что огромную негативную роль в этом сыграло православие. Православие как религия, которая призывает, причем очень активно призывает людей к смирению, покорности, непротивлению.
Извините, а какая религия не призывает к этому?
Ну, есть религии более пассионарные, чем православие. Вот, религии, скажем, которые дают народу гораздо больше свобод, самостоятельности и так далее. Но если говорить о христианстве, это в первую очередь протестантизм, разумеется. Вот, точно так же, значит, это можно сказать и о буддизме. Вот, о мусульманстве я тут ничего хорошего сказать не могу. Вот, но так оттого и имеем Иран, Саудовскую Аравию и все такое прочее.
Но католики, смотрите, демократические системы.
Нет, ну, с католиками все в этом смысле более благополучно, конечно. Вот. Но они живут в иной среде. Опять же, у католиков был реальный ренессанс, например. Потом просвещение. Вот. В России, если это и было, то, в общем-то, так довольно блекло.
Понятно. Ну, Вы знаете, это вот как-то не соприкасается.
Считайте меня русофобом, все в порядке, я в этом смысле.
Нет-нет, я пытаюсь разобраться, да, понять. Вы говорите, что религия повлияла на то, какой в России народ, но при этом мы видим, и хорошо, мы сошлемся на социологические исследования, например, да, в мирное время, которые были проведены и проводились многократно, в России люди-то не шибко верующие. Вот среди моих знакомых, но это не репрезентативно, да, они все говорят, мы верующие, православные, кто-то мусульмане. Я говорю, а вы в церковь входите? Нет. А что вы знаете из своей религии? Ну, тогда при чем тут религия?
Абсолютно верно. Значит, это касается современных россиян. То есть, на самом деле, современные россияне, в общем-то, они, конечно, люди абсолютно нерелигиозные. То есть, их религиозность напускная. Они все ходят в нательных крестиках, но при этом, если ты у них спросишь, а читал ли ты Библию, вот, или даже хотя бы Евангелие, да, Новый Завет, вот, они скажут в 95 случаях из 100, скажут, нет, конечно, не читал. А когда ты был последний раз в церкви, это когда мы ездили на экскурсию во Владимир-Суздаль. Вот, а совершал ли ты обряд причастия? Вау, а что это такое? Вот, но при этом, дело в том, что наше население не всегда было таким. На протяжении многих веков оно, в общем-то, было абсолютно воцерковленным и религиозным. И вот это подействовало. Это влияние идет не от Ленина и Сталина, тем более не от Путина, оно идет там с древних темных веков.
Ну, разматываем клубок тогда. Получается, что у России все же есть надежда, если современное поколение не так религиозно, хоть и считает себя верующим, то есть есть надежда, что что-то поменяется.
Я не знаю. Дело в том, что христианство, в принципе, это прекрасная вещь, потому что христианство, в общем-то, это религия в высшей степени гуманная. Вот. Другое дело, что основы христианства, то, что, собственно, Иисус Христос заложил и апостолы, оно было максимально исковеркано и переврано дальнейшими церковниками. Так что во влиянии христианства ничего такого фатального нет. Но дело в том, что почему я смотрю на это дело пессимистически, потому что вот эти вот христианские прекрасные ценности, они в 20 веке начали активно замещаться ценностями отнюдь не христианскими. Вот, а именно вот всем этим империализмом, милитаризмом, ксенофобией, классовой борьбой и прочее, прочее. Все это не имеет к христианству, ну, к такому истинному христианству вообще никакого отношения. И сейчас вот скорее превалируют вот эти ценности. То есть, когда я вообще сказал с самого начала православия, я имел в виду самые-самые глубокие основы, самые глубокие корни. Сейчас, конечно, православие реально влияния не имеет, но, как вы можете заметить, все вот эти вот богоотступники, типа патриарха Кирилла и так далее, вот они все как раз благословляют межконтинентальные ракеты и говорят о том, что идите, значит, братья, умирайте, убивайте других и так далее. То есть и даже православие уже в его изначальном виде совершенно страшным образом мутировало.
Теперь стало понятнее, да. Артемий, а что касается русской культуры? Я понимаю, что в отрыве от религии вообще любую культуру, да, ошибочно рассматривать. Но вот давайте попробуем. Все же русская культура, даже европейская культура, на основе которой как бы были созданы те самые демократические ценности, да, выработаны, непредставимо без русской культуры, как и русская культура без европейской? Или вы считаете, что это совершенно две автономные ветви такие?
Нет, нет, отнюдь нет. Я вообще считаю, то есть вот для меня лично, как для русского человека, вот я могу честно сказать, что я люблю русского, ровно две вещи. Это русский язык и русскую культуру. Вот, я считаю, что это несомненное достижение. Русский язык действительно велик и могуч, это прекрасный язык, гибкий, выразительный, роскошный язык. То есть я знаю некоторые другие языки, могу сказать, что, в общем-то, в русском языке я себя чувствую гораздо свободнее мастеровитее, чем во всех остальных. Вот. И русская культура, прекрасная культура, если мы говорим и о музыке, и о живописи, и о литературе, и обо всем. Это роскошная культура, которая, в общем-то, выросла отнюдь не из древнерусских традиций, как вы понимаете, не из слова, из полку Игорева, да, вот. А выросла она, в общем-то, примерно одновременно, может быть, там, с легким запозданием, с легкими подражаниями и так далее, но выросла она из великой европейской культуры эпохи Возрождения, в первую очередь, и эпохи Просвещения. Так что с русской культурой все в полном порядке, это вот наряду с Юрием Гагариным, вот, и еще там парой-тройкой прекрасных вещей, это одно из того относительно немногого, чем, я считаю, Россия и русские люди могут без всяких оговорок гордиться.
Ну, в то же время вы просто говорите, что культура стала...
о русской государственности и многом другом, что, в общем-то, кошмарно, абсолютно кошмарно.
Хорошо, но если мы русскую культуру не можем представить без европейской, тогда почему, по вашему мнению, русская культура стала основой вот такого положения российского народа?
Которая она не постоянно... стала основой, но что вы говорите? Что вы говорите, Айдар? Значит... Русская культура абсолютно противоречит, за редчайшими исключениями, но она абсолютно противоречит тому, что происходит в современной путинской России.
Нет, вы просто говорили, когда объясняли, почему постоянно Россия возвращается к таким режимам политическим, вы говорите, ну потому что вот такая культура, потому что такая религия и так далее. Я пытаюсь понять, при чем тут культура и при чем тут религия?
Я говорю тут о культуре в другом смысле этого слова.
А, ну вот, да, пожалуйста, в каком?
Я говорю о культуре в плане литературы, искусства и так далее, а не культуре, там, условно говоря, жизни и быта. Вот, это две абсолютно разные mm-hmm. культуры. И как раз большая проблема современной русской ситуации в том, что она ничего не унаследовала от классической русской культуры, вот, а погрязла в полном и абсолютном бескультурье. Потому что, скажем, ну, условно говоря, русская культура всегда была категорически не принимала, например, милитаризм, в том числе и потому, что она была христианской. Более антивоенного писателя, причем максимально убедительного в этой своей антивоенности, чем Лев Николаевич Толстой, я не знаю. То есть это можно почитать и Хаджи Мурат, можно почитать массу его статей публицистических на эту тему. То есть он написал просто все по поводу патриотизма, который он ненавидел, по поводу милитаризма, по поводу русского великодержавного шовинизма, колониализма и так далее. Все Лев Николаевич Толстой. Вот. И вспомните там, ну что угодно – хоть живопись, хоть музыку, хоть Верещагина, хоть Мусоргского. Русская культура на самом деле прекрасна. И большая трагедия российского населения заключается в том, что эту самую великую русскую культуру оно восприняло или самым поверхностным образом, или не восприняла вообще. А вместо этого слушает певца-шамана.
Mm-hmm. Да, ну да, православие и русская культура — это о гуманизме, и, собственно, вот поэтому меня и смутило, что вы теперь понятно стало, да. Хорошо, а сегодня кто делает и продолжает эту русскую культуру, о которой вы говорите, от которой, по вашим словам, сегодняшний российский народ оторвался? Вот сегодня есть в России те, кто эту культуру продолжает, ту самую?
Да, да, разумеется, в общем, слава богу, и русский язык, и русская культура никуда не делись, есть талантливейшие люди, правда, почти все они уехали из страны сейчас. То есть писатели уехали еще раньше. Там и Сорокин, и Пелевин, и Акунин, и Петрушевская, и Шишкин. Сейчас уже там пошли и молодые всякие ребята, Глуховский там и так далее. То есть, вот, на мой взгляд, сейчас в России осталось два крупных писателя. То есть вот те, кто по-прежнему живут в России. Это Женя Водолазкин в Петербурге и Роман Сенчин. Сейчас, кажется, живет в Екатеринбурге. Вот такие настоящие, мощные, крупные русские писатели. Вот они остались в России. Вот все остальные уехали. Примерно то же самое можно сказать о художниках. Художников в России, ну, скажем так, художников классического образца, то есть живописцев, опять же, практически не осталось. Все уехали давным-давно, и концептуалисты, и соцреалисты, все. Вот. Остались только ребята там, из кружка Колхуев, это колдовские художники питерские, там, Коля Копейкин, Вася Ложкин и так далее. Вот. Они очень милые, забавные.